Глава 38. Пирушка у мытарей. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же вышел всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Лука, глава 8, стихи 52-56. После этого подвига ходячее слово вообразило, что местные жители встретят его с распростертыми объятиями. На сей раз миропомазанный ошибся. Едва слух о свинском чуде разнесся по окрестностям, жители Гергесиды толпами начали приходить к Иисусу, умоляя его покинуть их страну. В самом деле, зачем им нужен был чудотворец, который мог в любой момент вселить бесов в их свиней, баранов, уток, быков, кошек, собак и кур? Миропомазанный согласился удалиться, но при одном условии: бывший бесноватый должен прославлять его имя по всей стране. Исцеленный принял на себя это обязательство, и власти Гергесиды, сразу зашевелившиеся, когда речь зашла о том, чтобы поскорее отделаться от Иисуса, тут же оплатили обратную переправу ходячего слова и его апостолов. Святых проводили до самого судна. Хозяин барки спросил, обращаясь к представителям Гергесидского горсовета: «Куда мне доставить этих господ?» «Достать их куда они скажут, лишь бы отсюда подальше». Иисус попросил переправить его в Генесарет. Поскольку этот городишко находился на противоположном конце озера, гергесинцы с радостью согласились. Миропомазанный вогнал 6000 бесов в 6000 свиней ранним утром. На земле Гергесидской он задержался недолго, а потому вечером того же дня уже высаживался на берег напротив Генесарета. Едва ступив на землю, Матфей обратился к своим компаньонам с заманчивым предложением. «Друзья мои, — сказал он, — все мы умираем от голода. Судите сами. Мы постимся со вчерашнего вечера. Эти невежды-гергесинцы так спешили нас выпроводить, что даже не предложили закусить. Так вот, у меня здесь есть старые друзья, мытари Генесарета, давно побратались со всеми мытарями Капернаума, и они будут просто счастливы устроить в нашу честь первоклассный банкет. Я пойду их предупрежу, а потом вернусь за вами». Матфей обернулся быстро. Когда мытари узнали, что Иисус выразил желание попировать в их компании, они запрыгали от радости до потолка. К тому же Матфей их успокоил. «Он, правда, говорит, как по книге читает», — сказал он. «Но, в общем, наш всемогущий учитель — парень негордый. За столом он душа компании, и при этом такой обходительный, такой дамский угодник, прямо удержу нет. Если у вас найдутся какие-нибудь девочки, можете быть уверены, он себя покажет».
«В самом деле, присутствие дам его не стеснит?»
«Никоим образом».
«Но ты не знаешь, кого мы имеем в виду, когда говорим о дамах. Это наши зазнобы, потаскушки, каких поискать.
Чем они хуже, тем ему лучше. Уж он своего не упустит, вот увидите.
В таком случае тащи его к нам,
а мы пока накроем стол, позовем дам и завейся горе веревочкой».
Иисус был восхищен, узнав, что для него готовится подобное пиршество. Матфей начал было ему объяснять, что его приятели, мытари Генесарета, славные выпивохи, несмотря на их презренное ремесло, что прочие глупцы просто ничего не смыслят ни в надувательстве, ни в сутенерстве и так далее и тому подобное. Но миропомазанный остановил его всем известной пословицей: «Пустое брюхо кричам глухо».
«Попридержи свои объяснения до другого раза», — сказал он. «А сейчас, друг Матфей, веди нас к своим друзьям». Святые ввалились в дом, где их ждали мытари.
Нечего и говорить, что это был один из самых подозрительных домов Генисарета. Девицы легкого поведения велись вокруг него, как мухи вокруг падали, и десятками валялись с утра до ночи на ложах, на которых во время пирушек располагались гости вокруг столов. Все пили, орали, пели, бранились и обнимались. Зрелище было достойно самого низкопробного лупанария. Когда появился Иисус в сопровождении апостолов, его встретили восторженным ревом, в котором уже не было ничего человеческого. Нетрудно представить, во что превратился званый обед. Это была настоящая оргия. Хозяева и гости подняли такой шум, что сбежались все соседи. Дело шло к десерту, когда пирующими овладевает самое игривое настроение. Каждый уже произнес тост, и Иисус выпил за здоровье малыша Иоанна, своего возлюбленного ученика. По этому поводу и разгорелись споры. Иоанн был таким хорошеньким, и миропомазанный так его баловал и ласкал, что кто-то из сотрапезников высказал мысль, будто Иоанн на самом деле не Иоанн, а Иоанна. У него и впрямь была ангельская мордашка, волнистые белокурые волосы и голубые глаза, полные томной неги. Можно было поклясться, что это прелестная девица. Некоторые мытари, думая, что мужская одежда Иоанна просто маскарад, пытались его обнять. Не в меру застенчивый мальчик только краснел, но не сопротивлялся. И так пирующие со смехом спорили относительно его истинного пола, когда соседи вбежали в пиршественную залу. Приставшая перед ними картина разгула поразила их и оскорбила. Видя, что Иисус орет громче всех и бьет в азарте тарелки, кто-то не удержался и сказал ему: «Постыдился бы, человек, выдающий себя за ученого-богослова, не станет бесчинствовать с таким отребьем». На что Иисус ответил, хватив кулаком по столу: «Что? Как? Учить меня вздумали? Эти господа, видите ли, хатированы. А позвольте спросить, какое вам дело до нас?» «Извините», — возразил ему один фарисей, — «вы не даете себя за общественного деятеля, поэтому ваша личная жизнь должна быть примером для всех остальных. Вдруг мы видим, что вы растрачиваете драгоценное время, обжираясь и пьянствуя с мытарями и блудницами». «Он нас оскорбляет!» — завопили гуляки. «Иисус, отомсти ему! Не давай нас в обиду!» Тогда Нисия с ехидной усмешкой повернулся к фарисею. «Предположим, что мои сотрапезники действительно таковы», — сказал он. «Ну и что из того? Мое присутствие среди них вполне оправдано. Вы, прочие, непогрешимы, а они, по вашим словам, закоренелые грешники. Превосходно! Но поскольку я болею душой за всех людей, мне и положено больше интересоваться грешниками, нежели безгрешными праведниками. Врач нужен не здоровым, а больным». Это заявление было встречено громом аплодисментов. Сообразив, что возражать Иисусу небезопасно, фарисеи промолчали. Однако этим дело не кончилось, и ходячему слову пришлось выслушать упреки с другой стороны. Привлеченные шумом и воплями, в дом зашли ученики Крестителя и, в свою очередь, приступили к Иисусу. «Наш учитель», — сказали они, — «томится в застенках крепости Махер. Он сидит на черном хлебе и гнилой воде, а ты, его двоюродный брат, обжираешься здесь вовсю. Неужели ты забыл своего предтечу? Ведь он же великий пророк. Мы его оплакиваем, мы постимся, чтобы ему уподобиться, мы носим по нему траур, а ты...» «Мне это в конце концов надоело», — с досадой воскликнул Иисус. «Я что же виноват, что Креститель попался как дурак в лапы Ирода? А кроме того, если уж на то пошло, сам Креститель недавно сравнил меня с женихом. Раз я жених, должна быть и свадьба. С другой стороны, когда жених пирует, разве могут его друзья поститься? Они еще успеют положить зубы на полку, когда меня с ними больше не будет, то есть когда со мной тоже приключится какая-нибудь неприятность». И чтобы подчеркнуть, что для него это дело решенное,
Ходячее слово отвернуло кран своей бездонной бочки с притчами. «Никто, никто не пришивает к ветхой одежде заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое сядет под дождем, отдернет старое, и дыра будет еще хуже, чем раньше. Точно так же никто не вливает вино молодое в меха ветхие, иначе меха прорвутся, и вино вытечет на землю. К тому же, если вы привыкли к старому выдержанному вину, вам новое вино придется не по вкусу, и вы потребуете старого вина, потому что оно крепче». «Правильно!» — крикнул кто-то. «Но что ты хочешь этим сказать?»
«Как? Вы не понимаете намека?»
«Мы в этой чепухе ничего не понимаем.
Очень жаль, но я-то знаю, что я хотел сказать, и этого мне достаточно».
Иисус уже собирался перейти к следующей притче, когда к нему протиснулся сквозь толпу ангел местной синагоги по имени Ииар. «Учитель», — сказал он, — «ты видишь перед собой убитого горем отца. Сам понимаешь, я решился войти в этот дом не от великой радости, но чтобы найти тебя, я был готов обегать любые притоны. Впрочем, главное, что я тебя отыскал. Так вот, дело в следующем. Моя дочь, моя единственная дочь, умирает. Сейчас, когда я с тобой говорю, она уже, наверное, умерла. Но ты, говорят, обладаешь чудесной силой. Я в тебя верю. Пойди со мной, учитель, возложи на мою дочь руки, и я убежден, что этого будет достаточно. Она воскреснет».
«Наконец-то нашелся хоть один человек, который мне доверяет», — воскликнул Иисус. «Очень хорошо. Я не обману его доверие. Пойдемте к нему, друзья мои и апостолы мои. Потом мы вернемся и закончим наш пир».
Все поднялись из-за стола и вместе с присоединившейся к ним толпой направились к дому папаши Ииара. Процессия получилась многолюдная. Городские торговцы при виде такого множества народа выскакивали из-за прилавков, сгорая от любопытства. «Куда-то вы идете?» — обращались они к проходившим мимо людям. «По какому поводу шествие?» На это им отвечали. «Иисус собирается поставить на ноги умирающую девчонку». Толпа росла с каждым шагом. Ходячему слову приходилось уже силой прокладывать себе дорогу. В это время к процессии присоединилась одна добрая горожанка и начала протискиваться вперед. Потихоньку, да полегоньку, она приблизилась к миропомазанному. Еще 5-6 шагов, и она уже могла дотянуться до него рукой. Толкучка вокруг была, как во время фейерверка, и никто не обращал на нее внимания. Сия добрая жительница Генесарета вот уже 12 лет страдала от геморроя и никак не могла вылечиться. Ее задний проход был в ужасном состоянии. Во всяком случае, Евангелие подчеркивает эту деталь. Про несчастную даму, стремившуюся в Генесарете прикоснуться к Иисусу, в Священном Писании сказано, что она страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Марк, глава 5, стихи 25-26. Диагноза «страдать кровотечением» нет в медицинских трудах. Он встречается лишь в Новом Завете. Совершенно очевидно, что Святой Дух, диктовавший эту книгу, в данном случае имел в виду не смертельное, но мучительное кровотечение из лопнувших венозных шишек в заднем проходе. 12 лет геморроя. Поистине, эта женщина была великомученицей. Она корчилась, как на горящих углях, чесалась ежеминутно, стараясь утихомирить невыносимый зуд. Но эта страдалица верила. «Если мне только удастся прикоснуться хотя бы к одежде Христа, — говорила она себе, — я обязательно исцелюсь». И вот, наконец, она очутилась рядом с великим исцелителем. Решительно ухватилась она за край его туники, и тотчас все ее геморроидальные шишки исчезли.
Слышали вы что-нибудь подобное? Оказывается, сын Марии и голубя был таким чудотворцем, что исцелял, сам того не ведая. Во всяком случае, именно так говорится в Евангелии. Иисус даже не подозревал, что несчастная дама со своим застарелым геморроем протискивалась к нему, чтобы коснуться его одежды. И понадобилось чудо нового сорта, чтобы он узнал о совершившемся исцелении. Едва больная ухватилась за полы его туники, Иисус почувствовал нечто вроде шока, словно кот, из которого вдруг посыпались искры, когда его погладили против шерсти. Это из него вылетало чудо и ушло в геморрой нашей доброй женщины. Тогда Иисус повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде? Кто это?» «О чем ты говоришь?» — ответил ему Петр. «Видишь, какая давка! Народ напирает со всех сторон, а ты спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся? Да это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Мне что-то не по себе», — возразил Христос. «Я почувствовал, что чудо выскочило из меня. Значит, кто-то меня коснулся». Он обвел глазами толпу и остановил взгляд на исцеленный. Один из тех божественных взглядов, которые проникают в глубины сердец и геморроев. Несчастная, видя, что она обнаружена, и боясь, как бы великий исцелитель не разгневался на нее за то, что она из-под тишка извлекла из него чудо, в страхе и трепете пала перед ним на колени. «Господи, Господи!» — молила она, заливаясь слезами. «Только не возвращай мне моего недуга!» Иисус ухмыльнулся. «Дщерь!» — сказал он ей. «Я не такой уж злодей. Конечно, твое исцеление не обнародуешь, но Бог с ним, тем лучше для тебя». Пока он это говорил, к ним потолкнулись слуги папаши Иаира. «Что, что еще стряслось?» — с тревогой спросил их синагогальный ангел. «Хозяин, дочь твоя умерла», — ответили они, «так что волшебника больше незачем беспокоить». Папаша Иаир обратил к Иисусу умоляющий взгляд, который должен был означать: «Ты только что избавил от геморроя какую-то простую женщину, а я, честное слово, значу малость побольше, чем она, так что будь добр, соверши теперь чудо в соответствии с занимаемым мною положением. Раз уж моя дочь окончательно умерла, вот тебе прекрасный случай отличиться». «Идемте», бросил Иисус, который все понял. Толпа снова двинулась вперед. Вскоре великий исцелитель и сопровождающие лица достигли жилища папаши Иаира. Войдя в дом, Иисус увидел плакальщиц, которые уже принялись за свое дело. О, они не теряли времени, эти торговки слезами, оптом и в розницу. Покойник не успевал еще остыть, как они появлялись в опечаленном доме. А здесь и подавно. Кончина юной девушки сулила им целый день хорошо оплаченных причитаний. Плакальщицы старались вовсю, оглашая дом первосортными воплями и дорогостоящими душераздирающими рыданиями. «Что вы печалитесь?» — обратился к ним Иисус. «Не плачьте! Ваша девица не умерла, она спит!» Плакальщицы встретили его слова насмешками. «Как это, не умерла? Он хочет сказать, что мы зря беспокоились. Только этого не хватало. Ну и шутник. Хорош врач, если не может отличить спящую от покойницы». И они уже хотели вновь приниматься за свои причитания, но Иисус им не позволил. «Пусть все отсюда выйдут», — приказал он. «В комнате покойной со мной останутся только отец и мать девицы, а также Петр, Иаков и Иоанн». Все повиновались. Тогда он взял покойницу за руку и сказал ей: «Талифа куми, девица, тебе говорю, встань». Запомните эти слова на тот случай, если захотите кого-нибудь оживить. «Талифа куми». С помощью этих пяти слогов Иисус вернул жизнь дочери Иаира. Так утверждает евангелист Марк, который в страхе не присутствовал при этой операции. Что же касается евангелиста Иоанна, то он в своем Евангелии не упоминает об этом чуде ни единым словом, хотя все отцы церкви ссылаются на него, как на самого достоверного свидетеля. Услышав магическое талифа куми, девочка встала и, вне себя от радости, что снова жива, принялась бегать по всему дому, родители были на седьмом небе, Иисус вернул их к действительности. «Я рад, что смог оказать вам услугу», — сказал он, — «но это не все. Надо немножко подумать и о бедном ребенке. Она столько времени ничего не ела, и теперь, наверное, страшно голодна. Ее надо прежде всего накормить». Затем миропомазанный вернулся в дом мытарей, дабы растить там отходную, как было обещано друзьям и подружкам апостола Матфея. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 10 и 26, от Марка, глава 2, стихи 15 и 22, глава 5, стихи 21 и 43, от Луки, глава 8, стихи 29 и 56. После этих достопамятных деяний Иисус еще раз посетил Назарет, но и теперь его подняли там на смех, ибо так было написано, что «назаряне останутся глухими к увещеваниям своего земляка». Возникает лишь один вопрос. Почему Иисус продолжал упорствовать в столь безнадежном предприятии? В качестве Бога ему положено было знать и прошлое, и настоящее, и будущее, и он не должен был бы питать насчет назарян никаких иллюзий. Евангелист Марк сообщает в 6 главе, стихи 1 и 6, что жители Назарета и на сей раз встретили Иисуса с глубоким недоверием. «Откуда ему набраться мудрости и могущества?» — говорили они. «Пусть этот шарлатан дурачит зевак в других городах, где он никому не ведом. А мы-то его знаем, как облупленного. Это же самый обыкновенный плотник. Не сын ли он Марии? Не брат ли он Иакова, Иосии, Иуды и Симона? И не здесь ли среди нас сестры его?» «Никто не пророк в своем отечестве», — меланхолично подумал миропомазанный и на время оставил мысль обратить земляков в свою веру. Он даже решил устроить себе краткосрочный отпуск. С этой целью Иисус собрал всю апостольскую дюжину и произнес следующую речь. «С сегодняшнего дня и вплоть до поступления новых указаний вы будете меня замещать. Я передаю вам все мои полномочия. Вы отправитесь без меня в турне по радиальным маршрутам и будете повсюду возвещать, что Царство Небесное не так уж далеко, как это принято думать. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, выпрямляйте горбатых и выгоняйте бесов и задержимых. И не вздумайте спекулировать. Чудеса не будут вам стоить ни гроша. Поэтому извольте творить их бесплатно, но поскольку на одной любви и на воде не проживешь, разрешаю вам понемногу пользоваться гостеприимством тех, кто захочет вас пригласить в свой дом. Не забывайте при этом, что больше всего вас должны интересовать женщины легкого поведения. Этим хорошеньким грешницам можно простить многое. Кроме того, рекомендую вашему вниманию маленьких детей. Проявляйте к ним любовь, снисходительность и, наконец, проповедуйте мое учение повсеместно. Будьте мудры, как змеи, кротки, как голуби». На это осторожный Симон Петр возразил. «Мы пойдем, о Господи, но ведь ты посылаешь нас к врагам. Среди них мы уподобимся овцам посреди волчьей стаи». «Вот и прекрасно! Чего уж прекраснее! Волки просто съедят овец!» Ответ Иисуса Петру следовало бы выделить особо. «Мертвому барану волки не страшны!» Наконец они простились. Апостолы разошлись парами в разные стороны, обещая держать Христа в курсе всех своих деяний. Иисус же, проводив их, отправился отдыхать в объятиях Магдалины, Иоанны, Сусанны и прочих своих обожительниц. Смотрите об этом Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 5 и 42, от Марка, глава 6, стихи 17 и 13, от Луки, Глава 9, стихи 1 и 6. Дополнительные сведения можно найти у святого Климента Александрийского в 5 главе 2 послания Коринфянам. Климент Александрийский, 2-3 века новой эры. Христианский богослов, один из отцов церкви, руководитель церковной школы в Александрии. Защищал и обосновывал христианство в сочинениях «Слово, направленное на увещание грехов», «Педагог», «Строматы» и многих других.